Сегодня православные христиане чтут память святой блаженной мученицы Марины. Она широко почитается и на Западе, но под именем Святой Маргариты. Святая мученица Марина жила в правлении императора Клавдия. Это около 270 года. Она родилась в Антиохии Писидийской в Малой Азии и была дочерью языческого жреца Эдесия. Ее мать умерла, когда девочке было 12 лет, и отец верил заботы о дочери деревенской кормилице. Общение с местными христианами и природные склонности Марины благоприятствовали росту семени истинной веры в ее сердце. Когда ей исполнилось 15 лет, любовь ко Христу была в ней столь сильна, что Марина желала только одного и помышляла только об одном – причаститься мученичеству и пролить свою кровь во имя любви ко Христу. Не скрывая своего желания, Марина не страшилась заявлять во всеуслышание, что она христианка, и высмеяла культ идолов. Этим она вызвала ненависть отца, который лишил ее наследства. Однажды префект Осия Алибрий, направляясь в Антиохию, увидел святую, когда она пасла стада вместе с другими жителями деревни. Очарованный ее красотой, он пожелал взять ее в жены себе и приказал своим людям привести девушку. Придя во дворец, Марина предстала перед магистром, который попросил ее назвать свое имя. Дева уверенным голосом отвечала: «Зовут меня Марина. Я дочь свободолюбивых родителей из Писидии, но раба Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, сотворившего небо и землю». Тогда ее заточили в темницу в ожидании большого языческого праздника, который должен был состояться на следующий день. Когда ее вновь привели на суд и повелели принести жертвы богам вместе со всеми, Марина ответила: «Я вознесу жертву хваления моему Богу, но никогда вашим бессловесным идолам, лишенным жизни». Алибрий упрашивал ее поберечь свою молодость и красоту, но она возразила, что всякая телесная красота увядает, тогда как муки, претерпеваемые за имя Христово, украшают душу и готовят ее к вечному блаженству. Магистрат, рассерженный такой дерзостью, приказал растянуть деву на земле, бить прутьями с шипами и разрывать ее плоть железными клочьями. Кровь святой лилась обильным потоком и обогряла землю. Но Марина не издавала ни одного крика боли и оставалась невозмутимой, словно кто-то другой страдал вместо нее. После нескольких часов мучений ее бросили в темницу, где она молила Господа не оставлять ее в испытании и исповедании веры. Вдруг в темнице произошло землетрясение, выпустившее из земных недр громадного змея. Глаза его источали огонь и дым, а ноздри — пламя и обильный дым. Язык его был кроваво-красен, и чудовище устрашающе свистело и приближалось к святой. Охваченная великим страхом, Марина обратилась с молитвой к Господу, нашему Спасителю, лишившему сатану силы и крестом своим, освободившему мертвых из ада. Тогда змей превратился в отвратительного и черного пса. Но святая, укрепленная отныне милостью Божией, схватила его за шерсть, придавила шею ногой и, взяв медный молот, умертвила ударами по голове и хребту. Яркий свет воссиял в темнице, исходя из огромного креста, на котором сидела белая голубка. Голубка опустилась возле Марины и сказала: «Возрадуйся, Марина, духовная голубка Господня, ибо ты одержала победу над лукавым и покрыла его стыдом. Возрадуйся, верная раба Господня, которого ты любишь всем сердцем своим и ради которого ты оставила все скоротечные земные удовольствия. Радуйся и ликуй. Ибо пришел день, когда ты примешь победный венец, и, облеченная им, вместе с мудрыми девами достойно войдешь в брачный покой жениха и царя своего. Утром Марину снова привели на суд. Поскольку она как никогда была тверда в своем решении, Алибрий приказал раздеть ее и жечь факелами. После этой пытки ее головой вниз бросили в чан с водой. И снова появилась голубка, неся в клюве ветвь, и крест воссиял над чаном, откуда святая поднялась, избавившись от пут. И было слышно, как голубка произнесла: «Марина, иди к жениху всех праведных». Видя такое чудо, множество присутствовавших там язычников обратились в истинную веру и просили святую наставить их в учении, дарующем спасение. В величайшей ярости правитель приказал обезглавить их всех вместе со святой Мариной. Согласно одной из версий мученичества, их было 15 тысяч, что позволяет отождествлять их с мучениками, почитаемыми 16 июля. Так вот, придя на место казни, мученица просила палачей дать ей время для молитвы. И, повернувшись на восток, она обратилась к Господу с мольбой признать святость души и тела тех, кто встал на ее защиту. Завершив молитву, она позвала палача, дабы тот исполнил свое дело. Но охваченный благочестивым страхом, он обратился в веру Христову и отказался поднять руку на святую. Тогда Марина сказала: «Ты не поможешь мне, если промедлишь с исполнением того, что тебе приказали». И дрожащей рукой он отрубил ей голову. Некий христианин по имени Феотим, который тайно приносил святой пищу в темницу, пришел за ее телом и достойно похоронил его. В эпоху крестовых походов в 1204 году мощи святой Марины покоились в Константинополе в церкви Христа Всевидящего. В этот же день православные христиане чтут и память преподобного Леонида Устнедумского. Святой Леонид родился в 1551 году под Ярославлем. На протяжении 50 лет он вел простую и благочестивую жизнь, работая в поле. Однажды перед ним в видении предстала Богоматерь и повелела идти в Моржевскую Николаевскую пустынь на реке Двине, взять там ее икону и отнести на Турину, гору на реке Лузе, что под Устюгом. В этом месте он должен был воздвигнуть церковь в честь Пресвятой Богородицы. Леонид отрекся от мира и стал монахом в Кужеизерском монастыре, что на Кош-озере под Архангельском. Прожив богоугодно в этой обители год, он, тем не менее, позабыл о видении, считая его лишь сном. И Пресвятая Богородица явилась ему еще раз, дабы повторить повеление. Тогда святой, никого не предупредив, покинул обитель и отправился в Соловецкий монастырь на Белом море. Там он 3 года находился в послушании у пекаря. Но опять позабыл о видении. Богородица вновь явилась ему, уже в 3-й раз. Она оказалась настолько живой, что Леонид более не мог спутать это видение со сном. Он рассказал об этом игумену Антонию. с обильными слезами, сознавшись в непослушании, и получил благословение исполнить божественное поручение. Придя в Моржевскую пустынь, он провел там год, не осмеливаясь открыть игумену Корнилию цель своего прибытия. Вместе с тем он страшился дальнейшего промедления. Богородица прониклась состраданием к своему рабу и открыла место, куда следовало отнести икону. Наутро святой поведал игумену и братьям о своем видении и указал на икону, избранную Богородицей. Уверившись, что речь идет о повелении свыше, настоятель отдал святую икону Леониду. Вся братья провожала его до ворот, желая святому удачного пути. С великими трудностями, прибыв на место слияния рек Лузы и Якутицы, примерно в 80 километрах от Устюга, святой соорудил себе хижину близ часовни Вознесения. Там он провел некоторое время в посте и молитве, размышляя, как же построить церковь во имя Божьей Матери. Изгнанный местными жителями, грубыми и полудикими, Леонид со слезами на глазах покинул это место, унеся икону. Святой блуждал по лесу вдоль реки и встретил хозяина этих земель, зажиточного крестьянина Никиту Назарова. Удивленный встречей со старцем в столь непроходимых местах, Никита спросил монаха о причине его слез. Леонид бросился к его ногам, умоляя показать место, вот где бы он мог построить церковь для святой иконы и где бы он мог поселиться. Никита указал ему на то место, где они встретились. Святой оставил икону под деревом и с помощью Никиты приступил к расчистке места. Постепенно жители стали навещать отшельника. Почитая икону, они уразумели, что это явный знак милости к ним Богородицы, и стали помогать старцу в возведении часовни, снабжая его всем необходимым. В благодарность за благочестие народа святой отправился в Ростов и спросить благословения митрополита Филарета на строительство церкви. Митрополит благословил начинание и рукоположил святого в настоятеля монашеской общины, которая там возникнет позже. Возвратившись, святой собрал народ, и благодаря великодушной помощи всех церковь во имя введения Божьей Матери во храм вскоре была освящена. Помещенная там икона стала неисчерпаемым источником исцелений. Множество паломников пожелали вести монашескую жизнь под руководством человека Божия, который был живым примером монашеского совершенства. Однако местность была сырой, малопригодной для монашеской жизни. Несмотря на преклонный возраст, Леонид решил вырыть канал, чтобы осушить почву, и взялся за это важное дело, не прекращая молитвенных и аскетических подвигов. Святой оказал христианам этой местности множество благодеяний, наставлениями и особенно личным примером. И кроме того, основание монастыря весьма содействовало просвещению невежественных жителей, и святой Леонид обрел славу просветителя края. Несмотря на тяжелые труды и заботы об общине, монах жаждал одиночества и часто удалялся на мыс у Черного озера. Это то место, где он поставил крест. Там Леонид проводил дни и ночи в молитве, не чувствуя укусов комаров и лесных насекомых. Поскольку некоторые по этой причине обвиняли его в тщеславии и обольщении, святой пророчествовал, что это дикое место вскоре станет монастырем, где будут звонить колокола. И вот когда весной было завершено строительство канала, река вышла из берегов и затопила церковь и монастырь. Монахам не оставалось ничего другого, как покинуть обитель в поисках места более высокого и защищенного. В возрасте почти 100 лет святой Леонид испытал великое горе. Видя крах своих трудов, он, вооружившись верой и мужеством, предложил братья обосноваться на мысе бывшим свидетелем его уединенной борьбы. Во исполнении своего пророчества он взял икону и в присутствии всего народа поместил ее возле креста с помощью братьев и крестьян. Игумен сам начал работы по расчистке. Когда на следующий год новая церковь была освящена, святой признался, что этот день стал самым счастливым в его жизни. Передав руководство общиной одному из учеников, он удалился в келью и провел остаток своих дней в безмолвии и молитве, словно медленно угасающая свеча. Через 2 года, 17 июля 1654 года, он почил в мире. Мощи преподобного Леонида помещены в церковь, основанного им Усть-Недумского монастыря. При Екатерине II обитель была упразднена, а церковь получила статус приходской. В этот же день православные христиане чтут и память святого мученика Спиретта, и с ним Нацила, Китина, Витурия, Феликса, Аквилина, Литанция, Иануарии, Генерозы, Вестии, Донаты, Секунды, в Сицилии пострадавших. Святой Спират и его сподвижники жили во II веке в городе Сцилия в Римской Северной Африке при императоре Коммоде. Безумном сыне Марка Аврелия они были взяты под стражу и приведены на суд проконсула Сатурнина в Карфагене. Тот обещал им снисхождение императора, если они отрекутся от веры. Спират отвечал за всех: «Мы никогда не делали ничего плохого и не совершали несправедливостей, мы никого не проклинали и благодарили тех, кто дурно с нами обращался. Именно так мы почитаем нашего императора». Проконсул настаивал, чтобы они поклялись гением императора. «Я, — отвечал Спират, — не знаю царства этого мира. Я предпочитаю служить Господу, которого очи смертного узреть не могут». Тогда Сатурнин обратился к остальным, чтобы заставить их отречься от веры. Китин отвечал ему: «Мы все не боимся никого, кроме Господа Бога, пребывающего на небесах». Один за другим мученики заявили, что они христиане и христианами останутся. Им дали время для раздумий, но все отказались вслед за Спиратом, который громко и уверенно исповедал Христа. Тогда проконсул утвердил приказ об их казни. Спират, Нарцал, Китин, Доната, Вестия, Секунда и другие признались, что живут согласно христианскому обычаю. Принимая во внимание, что мы предложили им вернуться к римским обычаям и что они, упорствуя, отказались, приговариваем их к смерти от меча. Спират воскликнул: «Благодарим Господа!» А Нарцал прибавил: «Приняв сегодня мученичество, мы попадаем на небо. Слава тебе, Господи!» Эти слова они повторяли по дороге на казнь. Святые были усечены мечом, так они удостоились вечного царства с Отцом и Сыном и Святым Духом. На их могиле построили церковь, и их почитание распространилось из Африки по всему христианскому миру. При Карле Великом их мощи перенесли из Карфагена в Лион.